Юлия Резник. Кукушка. Глава первая. Погода была ни к черту. Даже для этих краев. Радио в машине шипело и кашляло, но я все равно его не выключал, надеясь услышать прогноз синоптиков, как если бы он что-то мог изменить. Плетясь черепашьей скоростью по горному, залитому дождем серпантину, я на полном серьезе прикидывал в уме, не смоет ли эту дорогу к дьяволу. Дворники, не справляющиеся с потоком воды, нервно сновали по залитому водой стеклу. Но лучше не становилось. Видимость была никудышной, а дорога опасной, даже в погожий день. Единственным плюсом во всем случившемся дерьме было то, что я знал эти места как самого себя. Моя малая родина, чтоб ее. По своей воле я бы сюда не вернулся. Но ведь приказ... А приказы не обсуждаются. Факт всем известный. Собственно, моя принадлежность этой земле и стала решающим фактором. Хотя никогда раньше я не работал под прикрытием. Слишком ценный кадр. Да и не мое это. В сложившейся же ситуации выбирать абсолютно не приходилось. Операция разрабатывалась не один год. Я положил на нее столько времени и сил, что сам бы себя не простил, если бы мы в конечном итоге ее просрали. За это время я потерял двух ребят, и только ради их светлой памяти был обязан довести до конца это дело. Любой ценой. На повороте занесло. Я выкрутил руль и ударил по тормозам, зависая передним колесом над пропастью. «Да твою ж мать!» Осторожно вышел из машины прямо в объятия совсем не по-летнему холодного дождя. Поежился, накинув тонкую кожаную куртку на голову, и обошел машину. Не критично. Можно сдавать назад. Но я не торопился. Потому что так же неожиданно, как и начался, дождь затих. А мне нужно было подумать. Озябшими руками выбил сигарету из пачки и подкурил. Знаю, надо завязывать. Жадно затянувшись, сосредоточил взгляд на небольшой долине, расположенной чуть в стороне от городка, который я оставил позади около получаса назад. Прошло столько лет, а я все равно здесь все ненавидел. И все, чего я хотел, так это убраться отсюда подальше, не оглядываясь, запрещая себе вспоминать. Пару затяжек докурил и щелчком отбросил прочь сигарету. И хотя она умерла еще в воздухе, я по привычке наступил на окурок каблуком. Здесь часто случались пожары. Вот и чуть в стороне уродливыми черными скелетами возвышались уничтоженные огнем деревья. Ребенком такие места пугали почище всяких страшилок. Дерьмо. Хмыкнув, вернулся в машину и медленно тронулся. Радио включилось, бодрый голос диктора наконец-то пробился сквозь рокот помех.
Местами температура снизится до плюс 10 градусов. Ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о существенном подъеме уровня воды на малых реках и водотоках, вплоть до достижения неблагоприятных отметок.
Все лучше и лучше. Нажав на педаль газа, я не спеша двинулся дальше. Мне нужно было кое-кого отыскать до того, как прогноз оправдается. Иначе мы могли лишиться довольно ценного свидетеля. Свидетеля, ради которого я и вернулся в эти края. Странная женщина, спутавшая нам все карты. Беглая жена генерала, под которого мы копаем, и которая, по нашим данным, располагала сведениями, способными его упечь за решетку до скончания века. «Где же ты, где?» Не отрывая взгляда от дороги, я нашарил портмоне, в котором хранил фотографию разыскиваемой. Нет, мне не требовалось освежить в памяти ее образ. Такую раз увидишь и будешь помнить до конца дней. Просто меня завораживало это фото. Самое обычное, черно-белое, из материалов дела. До сих пор я не могу понять, почему оно не цветное. Уж не для усиления ли драматического эффекта? Если так, то я даже не догадывался, какие романтичные натуры батрачат в офисе нашей отнюдь не романтичной конторы. Улыбнулся криво, хотя мне совсем не было весело. Скосил взгляд. Конечно же, Марту засняли тайком. Она не смотрела в кадр, но оттого он был не менее впечатляющим. Сидя на присядках,
Она кормила голубей. Белые льняные локоны ее шикарных волос практически касались земли. Черная водолазка под горло и джинсы размера оверсайз скрывали фигуру, но я-то видел ее вживую, так что знал. Она идеальная. Я отвел взгляд и выругался, заметив впереди сутулившуюся фигуру. Адреналин бахнул в голову. Я сбросил скорость и, поравнявшись с ней, опустил стеклоподъемник. «Вас подкинуть?» – предложил, перекрикивая вновь усилившийся дождь. Женщина медленно обернулась, хотя... Ну какая женщина, господи, ей 22 всего. Я не удивился, увидев довольно большой выпирающий живот. Разведка докладывала, что, маскируясь, Марта прикидывалась беременной, так что к этому я был готов.
«Подкинуть?» – переспросила она, осматриваясь тайком, что, впрочем, от меня не укрылось.
«Да, только что по радио сообщили о надвигающейся буре. Дорогу может смыть в любой момент. Силевые потоки в этих краях не редкость».
«Вы местный, выходит?»
Киваю головой, проклиная абсолютно неуместное в данной ситуации любопытство. Нас сейчас смоет к чертям, а она разговоры разговаривает. Глупая баба. «Ну так как? Вы со мной?» Теряя терпение, я постукивал по рулю большими пальцами в попытке понять, что буду делать, если она откажется. Почему-то такой вариант мы не рассматривали.
«Ладно».
Марта нерешительно обошла машину и неловко забралась в мой внедорожник, бросив сумку под ноги. Я хмыкнул, отметив про себя, что с ролью беременной женщины она справляется просто блестяще. «Вам куда?»
«До ближайшего города».
«По такой дороге это займет целую вечность». Я мазнул взглядом по своей подрагивающей от холода спутнице и включил обогрев сиденья. «Вам лучше снять куртку». Она полностью промокла, и толку от нее сейчас нет, только хуже. Марта пожала плечами, медленно подняла тонкие руки к лицу и нерешительно сняла капюшон. С моих губ слетело проклятие, она бросила на меня удивленный взгляд. «Не бери в голову, чуть белку не задавил». Молодая женщина понятливо кивнула, расстегнула безразмерную парку и стащила ее с себя. Пока она возилась, я смог за ней беспрепятственно наблюдать. Естественно, никаких белок на дороге не было в помине. Я выругался совершенно по иной причине. Меня поразила прическа Марты. От ее прекрасных волос ничего не осталось. Вместо шикарных снежно-белых локонов на ее голове теперь красовались сосульки какого-то невзрачного мышиного цвета. И не похоже было, что это парик. Я снова сосредоточился на дороге, а Марта, прилежно пристегнув ремень, сложила ладони на коленях и впялила взгляд в окно. Ее поза была неестественно напряженной, но, казалось, это не доставляет ей неудобств. «Меня зовут Макс. Будем на «ты»?» Оторвав взгляд от дороги, Марта с удивлением на меня покосилась, словно уже успела обо мне забыть. «Ну, надо же!»
«Да, конечно. Я Ира».
Более простого имени она не могла придумать. То ли дело Марта. Собирая доказательства против ее мужа, я не раз думал о том, что родилось вначале. Имя или она? Потому что вряд ли бы ее покойные родители могли придумать более подходящее имя. Марта она и есть. Холодная, сдержанная. Казалось, она замораживала равнодушным взглядом льдистых глаз, глядя на всех свысока. Но это в обществе. Наедине с голубями она улыбалась. Ее взгляд теплел. От ее высокомерия не оставалось следа. Она была переменчивой, как первый месяц весны, в честь которого ее назвали. «Что тебя выгнало в такую погоду?» Она пожала плечами.
«Я не смотрела прогноз, а попутка, на которой я ехала, обломалась в пути».
«Ты рисковая». Этот мой комментарий Марта оставила без ответа. Впрочем, что она могла мне сказать? Что ее сумасшедший муж выследил ее спустя 8 месяцев, и она вновь была вынуждена бежать? Не думаю, что Марта так разоткровенничалась бы с незнакомцем.
«И чем ты здесь занимаешься?»
«В горах?»
«Ага. Есть работа?»
Пришла моя очередь пожимать плечами. У меня была легенда, проработанная до мелочей. Мне только лишь оставалось ей следовать. «Здесь?»
«Ага. Говорят, в горах людям выживать нелегко. Ни предприятий, ни крупного бизнеса. Лишь туризм.
В горах тяжелее, чем у подножья», — увожу в сторону свой ответ.
Действительно, бывает, зимой заметет по самое не балуйся. И все, даже в город не выйдешь. Вот и существуешь за счет того, чем успел запастись. Да за счет всякой живности.
Овец?
И овец, и коров, и птицы. Здесь скотины хватает.
Тихо у вас. Хорошо.
Противовес словам Марты грянул оглушительный гром. Сквозь прореху, прожженную молнией, на землю посыпался град. Твою мать!
Наверное, будут вмятины?
Это меня мало заботило. Машина все равно служебная. А вот усиливающийся ветер и дождь действительно могли стать проблемой. Из-за вырубки леса вода больше не поглощалась землей, как это бывало раньше. Она собиралась в потоки, которые тащили за собой камни и обломки горных пород и сметали все на своем пути. Когда мы отсюда выберемся, напомни мне, чтобы я вступил в партию зеленых. Пробормотал я сквозь стиснутые от напряжения зубы. Казалось, что дорога под колесами уплывает.
«Зеленых? Зачем?»
Сонно моргнула глазами Марта. «Разве не они борются против вырубки леса?»
«А при чем здесь это?»
Она перевела на меня свой равнодушный взгляд, и я на мгновение отвлекся от дороги, что чуть было не стоило нам неприятностей. «Притом», — пояснил я, выравнивая машину, «что решающим фактором возникновения селевого потока служит вырубка леса в горах. Корни деревьев держат верхнюю часть почвы, что предотвращает и его возникновение. А еще деревья принимают самое активное участие в круговороте воды в природе. Если вырубку не прекратить, здешние места не ждет ничего хорошего».
«Ты биолог?»
– глядя на меня в упор, спросила Марта. «Нет».
«Лесник?»
Я покачал головой.
«Екерь?» –
продолжала гадать она. «Кузнец!»
«Разве эта профессия сохранилась?»
– поинтересовалась Марта. Но ни в ее голосе, ни в ее лице интереса не было абсолютно. «Зачем тогда спрашивала?» «Вопрос. Как видишь. Наш разговор быстро сошел на нет, а вот непогода только усиливалась. Ко всему прочему, я стал опасаться, что нас придавит поваленным ветром деревом. И валяющиеся на дороге ветви свидетельствовали о том, что мои страхи совсем не напрасны. От напряжения взмокла спина. Я выключил радио и приоткрыл окно, настороженно прислушиваясь к звукам леса. Уловив легкий гул, я сбавил скорость практически до нуля. Пристальный взгляд, который я не сводил со склона, уловил начало движения. «Твою мать!» – выругался я, резко сдавая назад и бросая поочередно взгляды то в зеркало заднего вида, то вперед, где, отделившись от склона, прямо на дорогу сползала гигантская масса породы. Я понимал, что дальнейшее продвижение вперед смерти подобно. Не было никаких гарантий, что не возникнет новый обвал, а спускаться в долину при таких условиях – самоубийство. Нужно было возвращаться назад, в горы. Чем выше, тем лучше. Медленно-медленно я стал сдавать задом.
«Что случилось?»
В ледяной голос Марты закрались звенящие нотки. «Впереди оползень», – объяснил я, внимательно следя за дорогой. Развернуть машину возможности не было, и это порядком замедляло наш отход. И я слышу гул. Похоже, что это сель. Нам лучше вернуться в горы. В месте, где мы стояли еще недавно, с горы хлынул поток. Глаза Марты, взгляд которых на секунду поймал, чуть расширились, а руки на животе сжались. «Все будет хорошо», — убежденно сказал я. Она лишь кивнула. За всю дорогу, пока мы пробирались через куски разбросанных по дороге веток, груды камней и всякого мусора, Марта не издала ни звука. Просто сидела и прямо смотрела перед собой. Честно признаться, то, как она владела собой в любой ситуации, меня не могло не настораживать. Этот неестественный самоконтроль не был присущ необученному человеку и потому вызывал во мне массу вопросов. И чем сильнее я углублялся в анализ, тем меньше мне нравились напрашивающиеся выводы. Мой Раф подпрыгнул, на что-то наехав. Сумерки сгущались, и я ни черта уже толком не видел. С пассажирского сиденья послышался хриплый стон. Я перевел взгляд на Марту. В ярком свете приборной доски ее прекрасное лицо выглядело застывшей маской. Над пухлой губой собрались капельки пота. Я только сейчас обратил внимание, как плотно сжат ее рот. Словно она изо всех сил удерживает в себе крик. «Что-то случилось?»
— уточнил я, невольно нахмурившись.
«Мне нужно где-нибудь остановиться. Похоже, я скоро рожу».